Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 8 минут, суббота, ноябрь, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Один балл пробки в Москве, 2 градуса. Ну и что-то у меня... А, шестой день сурка, пишет L Road Star. Доброе утро, как прекрасно работать в субботу, пишет Ростислав. Доброе утро, с субботицей, хоть и выходной, но тоже здесь, пишет СВ. Ну, выходной, ну как выходной? Вообще-то не выходной сегодня. Сегодня вообще-то мы работаем за 30 апреля. Вот посмотрим, как мы поработаем за 30 апреля. Поджигай вместо солнца, пишет Павел. Доброе утро всем, хороших выходных, пишет Дмитрий. Добрейшего, пишет Татьяна. Доброе дождливое утро, пишет Николай. А суббота-то не настоящая. Так идти куда, так идти куда-то не хочется. Вам зачем куда-то идти? Вам, или вам конкретно куда-то надо идти? Мне тут сорока на хвосте прислала. Армения выкупила слово «коньяк», и поэтому в Википедии молдаванский бренди «армянский коньяк», пишет Гамлет. Ну, интересно, интересно. Армения выкупила слово «коньяк». Это уже по-своему звучит сильно, да? Доброе утро, в сети появились новые фотографии с Поклонской с черным котиком. Да что вы говорите, да что вы говорите. А что, уже можно смотреть? Вы знаете, я вчера рассуждал вот на какую тему, когда мы с вами посмотрели, ну, как бы серию фотографий пупок Натальи Поклонской, я подумал, наверное, это не, ну, не культурно и неправильно вот так брать и обсуждать фотографии в эфире, если честно. Мне как-то стало неудобно и стыдно даже отчасти. А потом я подумал, ну, если, смотрите как, если выкладывают в свои соцсети, да, в свои соцсети, сами авторки свои пупки, то, значит, мы, наверное, можем их обсуждать, потому что они же их выкладывают именно, наверное, для того, чтобы их обсудили, правильно? Ну, то есть, если авторка не выкладывает, значит, а кто-то выкрал, так скажем, разнообразными методами ее какие-то фотографии пупка, это некрасиво и неправильно обсуждать такое, вот. А если авторка выкладывает фотографии пупка, то это уже, мне кажется, ну, наоборот даже. Это же, наверное, в этом цель. Ну, вот скажите мне. Я не знаю, потому что я не знаю. Возможно, когда авторка выкладывает пупок в соцсети, да, весь смысл в том, чтобы другие авторки могли обсуждать с ней ее пупки, как бы, а пупок в смысле, ну, и вообще пупки друг друга, но при этом, естественно, мужчины, да, не имеют права как бы участвовать в этой беседе. Вот у меня вопрос. Я потому что реально вчера задумался об этом. Я вот действительно подумал, а вообще насколько это, как бы, все ли корректно в этом смысле? Ну, она кукухой поехала, пишет Игорь Маслов. Игорь, ну что такое? Что такое кукухой поехала? Ну, конечно, они сами виноваты. Зачем же выкладывать тогда, пишет Александр. А, ну, знаете, Александр, вот так вот, наверное, город, который мы видим нашими глазами, это наша прекрасная белокаменная Москва. А город, которыми этот, глаза которыми видит этот город наркоман, это, наверное, все очень интересные места закладок. Понимаете, вы по парку гуляете, а он как по магазину. И в этом смысле, как бы, может быть, такая же история. Может быть, это не для нас закладывается там. Ну, как бы, зачем? Понимаете, мол, не лезьте к нам, мы вот выкладываем для всех, но не для вас. Вот еще Юрий Воробей пупок обсуждает. Ну, что такое? авторка, президентка, членка избирательной комиссии, актер вошел в гримерку, пишет Григорий. Ну, ужасно. Слышали призыв одного нацика к молодежи, мол, хорошо, хватит пить и пьянствовать, идите на фронт, это увлекательное привлечение, правда, вас там убьют, но лучше молодым, чем старым в больнице, пишет Конюх Федоров. Конечно, слышал, это украинский националист Корчинский, Дмитро. Известный с очень давних времен, удивительно, как вы видите, живучий, удивительно, как вы видите, не желающий умирать на фронтах вообще никак. Вот, при этом говорит, ну что за жалкое существование такое украинца, ну отстой, говорит, а вы еще не хотите с ТЦК как бы это взаимодействовать, вас еще, говорит, из маршруток приходится вытаскивать. Вообще-то, говорит, самый классный вариант это вот вступить в ВСУ. Это вообще-то классная смерть. ТЦК вам помогает. Что сказать по этому поводу? Вот помните, была такая Фарион, а вот есть такой вот Корчинский. Они, в принципе, вот, ну, насколько мне это известно, плюс-минус, вот, вместе начинали, вот, ну, так скажем. То есть это прям вот классика вот этого украинского тупого национализма. Вот она, вот как есть. Вот это Корчинский, и вот до этого еще был Фарион. Ну, поэтому, что тут удивляться? И удивляться здесь можно только одному. Как этих людей, и в какой момент, и зачем стали слушать на Украине? Ну, вот, видите, кто-то слушает, кто-то вот стал. Скорее всего, авторка не выкладывает, а вылаживает, пишет Сергей Уколов. Доброе утро. Наличие контингента армии КНДР в зоне СВО подтверди. Подтверди, пишет Василий. А как я могу подтвердить или опровергнуть, Василий? Я что, Байден в кафе? Я Байден в кафе? Ко мне, вот я и уже и подключился. Я медиум. К нему подходит, к Байдену в кафе, там, к какому-то, я не понимаю, он что-то там покупал, ему говорят, что, ракетами, если что, вглубь России ударим, если корейцы на Украине будут, он такой, да. И тут Николаевский Ким вздрогнул, конечно, такой, стой, давайте разберемся сначала, давайте подумаем сначала. Дональд Трамп в случае победы на выборах может потребовать от президента Владимира Путина отвести войска с Украины, пишет Руха Нога. Не, ну, конечно, может. Может потребовать, а может не потребовать, а может еще чего-нибудь. Я вообще новости из разряда «может» очень люблю. Ну, по типу как. А может мы все и умрем в ядерной войне, а может и не умрем. И всего вам хорошего, как бы. Прекрасной субботы вам всем. Ну, всякое может быть. Может потребовать, может. А Шольц может позвонить, а может позвонить. А Владимир Владимирович может не взять трубку, может и не взять. Может и не взять. Но Шольц-то может позвонить? Может, может. Вот и все. 50 на 50, пишет ее. Да, тут как бы так, ребят. Тут примерно 50 на 50. Плюс-минус, как говорится. Может, 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 не может. Да, тут, как получится, как бы. Так на Украине уже давно корейцы оказываются, пишет Григорий. Ну, в каком смысле? Достали уже с корейцами. Корейцы любят тишину, пишет Конюх Федоров. Согласен с вами. Не знаю, зачем это весь, все крики. Не знаю, зачем. Ну, почему Запад кричит, я понимаю. Им как-то надо оправдать поляков, вот, умирающих, французов, американцев, всех этих рейнджеров, вот. Надо как-то оправдать, надо как-то объясниться вообще за ситуацию. Почему у нас этим как бы шутят, не знаю. Ну, может, потому что прикольно. Автор, авторка, посол, послица. Конечно. Пилот и... Ну, дальше думайте, Александр. Я купил журнал «Корея», там тоже хорошо. Да, там товарищ Ким Чен Ын... И все идет по плану. Но на самом деле, та песня, как вы понимаете, она была критически настроенная по отношению к ситуации, в том смысле, что разрушена страна, вот понимаете, как бы, вот, возьмем сразу другую строчку из другой песни «Пластмассовый мир победил, макет оказался сильней». Да, ну вот, мы-то наоборот сейчас. Так что мы сейчас доказываем, что как бы мы молодцы. Пилот пилотесса, пишет Сергей. Ну да, пилотесса. Ага. Если посол, то пряный. Килька пряного посола, пишет СВ. Вот. В Николаеве Ким уже несколько лет орудует, пишет Григорий. Так я и говорю. Вот. Сейчас Украина начала выпускать пропагандистские ролики. Корейцы, мы вам устроим ад, мы вас всех убьем. Вот это все в таком духе. Я думаю, нервничает, наверное, их этот Николаевский таким. Пилотерка, пишет Алексей. Да пилотка, пилотка, ну как шапка. А что такого, что есть корейцы на СВО? Что тут не понимаю? Для корейцев это отличный боевой опыт, пишет Василий. А, Василий, главное не то, что мы с вами понимаем или не понимаем. И есть ли в этом что-то такое или нет в этом чего-то такого. Главное, чтобы враг оказывался в неведении. А мы были информированы и молчаливы. Вот согласитесь, вот вы будете с каким-то человеком, ну, так скажем, спорить. Или когда-то в жизни бывало такое, спорили. Тот, который много что-то брешет, ну, что-то там. Я тебе, я, ха-ха, а, шо, ха-ха. Вот, он не так страшен, как который просто что-то молчит и смотрит. Вот что-то молчит и смотрит. Молчит, думает, что такое, ну что-то нездоровое, а он такой, да, и такой, знаешь, еще улыбается немножечко такой, и ты ему, что ты, ударить хочешь? А он такой, а кто знает, что ты, сейчас твои подойдут? А он такой, ну, может, подойдут, может, не подойдут. Не знаю, как бы ситуация такая, как бы так вот ситуация такая. Вот в этом смысле, не надо уж прям так сильно сразу вот это. Я сейчас, значит, оттянусь, потом пробью двоечку, потом я, значит, все там, не знаю, зайду за спину там, значит, еще что-нибудь. Ну вот это вот все. Зачем? Ну зачем все это рассказывать? С нашей стороны не понимаю вот этого всего. Ну, посмотрите, вот типичный пример тех, кто очень много болтает о своих действиях. Украина. Мы будем контрнаступать! Мы будем контрнаступать в Запорожье! Готовьтесь! Мы будем наступать контрнаступать в Запорожье. Думаю, ну вот по-любому, где угодно же будут контрнаступать, но только не в Запорожье. Нет, прям там и начали. Ну, это же что-то интересное, же, понимаете? Это же какой-то новый вид, значит, ну, всего. Новый какой-то подход к противостоянию, какому бы то ни было. Вот. Я тебе колеса поколю! И пошел и поколол. Ну, или попытался. Ну, что? Ну, ты же на камеру это делаешь, все же знают, что это ты. А потом такой, а это не я. Ну что там, Запад боится, что 14 тысяч войск НДР закопают Черное море, которое 10 тысяч лет назад выкопали укры, древние укры, Дмитрий. Шумиха есть, корейцев нет, корейцы есть, шумихи уже нет, пишет Андрей. Им надо говорить, чтоб деньги от Запада получать, пишет Юрий Воробей. Да им, чтобы деньги от Запада получать, надо было не говорить, а делать. А делать они не могут. И это показывает как бы вся практика на данный момент. А что получается, исходя из этого? Что ситуация у них будет ухудшаться, денег у них будет меньше. Потому что, ну, не могут они, не могут. Деньги в дыру улетают, и все. И даже на Западе, даже самые оголтелые, даже те, которые поверили в их эту брехню, ну, они же тоже в какой-то момент задаются вопросом, а не придурок ли я часом, вот так вот спрашивает себя какой-нибудь очередной американский чиновник. Смотрит в зеркало и такой, ну... Да, наверное, все-таки на Украине не демократия, наверное, да? Сложно убедить кого-то в мире в этом. Вот. Это для обесценивания нашей роли в победе, пишет Владимир. Владимир, какая разница, как будут кто и что обесценивать или там и так далее. Нашу победу, не нашу победу. Это абсолютно не имеет никакого значения. Вот этого разговора вообще не понимаю. По типу, таким образом они хотят обесценить. Да пусть что хотят делают, если они проигравшая сторона, они могут даже писать книги о том, как они почти победили, понимаете? Вот еще чуть-чуть, вот в этот момент мы были невыносимо близки, какая нам разница? Какая разница, что они там будут говорить? Все очень просто. Наша задача – победить. А дальше абсолютно плевать, что они будут говорить, какие оценки они будут давать, что они там будут в своих книжонках вонючих писать, какие они там мемуары напишут. Вот сидит этот Залужный, пишет мемуары с названиями, очень похожими на гитлеровские. Ну да, у него называется «Моя», как он там сказал, «Моя война», что ли, да, он, по-моему, сказал, этот Залужный. Ну и что? Ну что, им приходят эксперты, вы знаете, он там, возможно, заявляет что-то там на будущее, какую-то политическую карьеру строит. Ой. Где он ее будет строить? В Польше, что ли? А кто сказал, что это для нас? Это обесценивает для их аудитории, пишет Владимир. Ну, их аудитория пусть тогда собирается и добавит, как сказать, огня, попробует. Ну, могут сидеть там, утеревшись соплями своими все вместе, и обесценивать нас изо всех сил. Ну, это все чушь. Это никак не может работать, если это не соответствует ситуации на Земле. Вот и все. Вот для их аудитории. А их аудитория такая тупая. Представляете, какие у них тупая какая аудитория? Все же американцы тупые. Но тупые! Им просто скажут, что так и надо было, и они такие, так и надо было, правильно? Зеленский Южную Корею затащить хочет в конфликт, пишет Мельникова Елизавета. Да давно уже в конфликте Южная Корея, чего только не поставляют в Польшу. Ладно, вы перестаньте, тоже мне. Все с ней понятно, с этой Южной Кореей. Вот. На стороне Украины воюют много стран, и они это не скрывают. Так и нам надо открыто сказать, что 500 тысяч корейцев вошли в состав российской армии. А теперь пусть думают, пишет Василий. Смотрите, на стороне их воюют 100-500 стран, как вы говорите, и этого не скрывают, как вы говорите. Но они вообще-то это скрывают. Они все время говорят, что они не сторона конфликта, это во-первых. Во-вторых, все их заявления, самые громкие, и французского этого, черта этого французского, который сказал, что он там контингенты будет посылать, все они выглядят никчемно, именно потому что они терпят поражение. И так и будет. И когда вы говорите, вот они говорят, а давайте мы будем так говорить. А зачем нам так говорить? Зачем нам так говорить? Зачем нам говорить, как те, кто терпит поражение? Нам не надо брать пример с них. Они проигрывают. Чего непонятного-то? Их пример плохой. Не надо. Там нечему учиться. И в информационной сфере они проигрывают. Вот кто бы что ни говорил, там, на информационных фронтах мы проигрываем противостояние. Это особенно там в позапрошлом, наверное, году очень сильно это все рассказывали. Ну и что, проиграли мы противостояние на информационных фронтах? Ну, серьезно. Максимум, что они могут делать, просто блокировать эти телеграм-каналы. Да, телеграм-канал «Арти» заблокирован там, телеграм-канал «Арти» заблокирован сям, здесь заблокирован такой телеграм-канал, этих убрали с Ютуба, этого там заблокировали. Вся борьба, вот все, очень тонкая, конечно, игра, очень тонкая. Ходят с топором и рубят просто. Вот. Ну, это все, вот это как максимум. Все, что могли, они из себя выдавили в этом смысле. Поэтому зачем нам за ними повторять это странно. У них стратегия, вы же видите, пораженческая, то есть она у них ведет их к гибели фактически, их идей. Вот и все. Уже выходит Марк Милли вам говорит, слушайте, я тут уволился, ну, меня уволили, и поэтому я хочу вам сказать, что так вот же уже же многополярный мир, ребят, мы с вами обсуждали. Марк Милли до этого был на должности, рассказывал, как сейчас Америка всех победит. Только с должности слетел сразу многополярный мир, три сверхдержавы. Говорит, три, Китай, Россия, США, все, уже теперь этот сложный многополярный мир, в нем очень сложно договариваться будет. Все, вот, к сожалению, говорит, короткий промежуток времени, вот, когда была гегемония, значит, и однополярный мир прошла уже, это пора, поэтому, извините, вот, короткий промежуток времени закончился этот, все, извините. Ну, они сами это знают, они в этом признаются. Ну, а мы что? Зачем нам и подыгрывать их, как бы сказать, мертвой парадигме вот этой вот? Когда выходит какой-то человек, там, я не знаю, похожий на домовенка Кузю или еще на кого-нибудь похожий, без разницы. И на голубом глазу начинает вот эту вот самую пухлую, абсолютно вонючую такую американскую пропаганду говорить, в которую даже не верят журналисты, для которых это говорят. Вот сидят американские журналисты, да, и ржут. И они уже говорят, ну что вы несете? Ну что вы несете? Говорит, ну там мы защищаем демократию. Они говорят, да у них один канал телевизионный, у них партии нет никаких вообще. Какая демократия на Украине? Деньги улетают в трубу. А я не согласен с вашими оценками. Ну, послушайте, ну просто вспомните на секунду, что они несли про Байдена, какой он мощный, классный, как у него все здорово, как его оболгали, и просто в один момент его поменяли, потому что старик уже, все. Но они же до последнего момента, пока они его вот так вот не поменяли, они же доказывали, что он вообще топчик, сейчас он всех разорвет. Просто Байден, это такая машина, вы не знаете, насколько он хорош. Жена его кричала, прям стояла на митинге. Он молчал, потому что он не мог кричать. Она, он самый лучший, он ого-го, о-о-о-о-о. Сейчас берут у нее интервью, он говорит, хорошо, что его тогда убрали, он бы не вывез бы вообще, конечно, старый абсолютно, развалился бы. Ну, в таком духе. Она не такие слова говорит, но в таком духе. Они лжецы, лжецы. Они врут, врут откровенно. Вот, даже не стесняясь абсолютно. Но ведь это вранье видно не только вам. Поэтому все их подходы не надо брать нам на вооружение. Не надо. Это технология поражения. Может быть, когда-то эта технология приводила к победам, и действительно им это помогло нас в какой-то момент одолеть, да? Но сейчас это уже не работает. Все, новый мир. По-другому надо. Не берите с них пример. Не надо. 8.30 новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Грузинский сценарий готовили Зеленскому, его 200-й, страна уходит в партизаны по завещанию сериального президента Зе. Дело техники, вы немножко не поняли. На самом деле это не грузинский сценарий готовили для Зеленского, это украинский сценарий. Предложили еще и Грузии современной. То есть, собственно, я думаю, что вот то предложение, о котором Иванишвили, по-моему, да, рассказывал, поступило в определенный момент грузинам, что, мол, повоюйте, сколько повоюете, а потом будете партизанить. Оно ровно и Украине поступило вот тогда, в 22-м году, да, во время разговоров, да, на Стамбульской площадке. Ну, параллельно с этим я имею в виду. Вот, Борис Джонсон, когда приехал, помните, да, на Украину и так далее. Вот, я думаю, что там то же самое сказали. Ну, сколько-то же продержитесь, дальше будете партизанить, а мы вас будем поддерживать. Ну, собственно, вот такая история. Так что тут сценарий не то чтобы грузинский. Сценарий вполне себе украинский, от которого Грузия как раз отказалась. Залужного надо было отправлять послом в Штаты, конечно. Фамилия подходящая, пишет Лана. Ну, в смысле, Залужей. Да, это забавно, есть в этом определенный юмор, как мне кажется. Так, как там дела у Ирана и Израиля? Вроде Иран собирается ударить, пишет Дягилев. Ну, давайте так. Есть предположение, средства массовой информации, некоторые пишут, что там Иран готовится, там косвенные признаки какие-то, еще что-то. Но мы уже примерно поняли, да, какие удары наносят Израиль и какие удары наносит Иран друг по другу. В принципе, наверное, вот, пока о ядерной войне, да, разговора не идет. Но вот вчера видел новость, что Иран может пересмотреть свою ядерную доктрину. У них как бы ядерного оружия нет, и в этом их и ядерная доктрина. А может пересмотреть, значит, может и появиться. Так что всякое интересно. Мне кажется, если говорить о том, кто что может, куда, как стрелять, то интереснее, конечно, Хвансон-19 обсуждать. Да, ракету, которую северокорейцы запустили, новая ракета. Вот, очень высоко она у них была запущена. И посмотрели специалисты западные, говорят, слушайте, судя по тому, как высоко она была запущена, она может лететь что-то там, то ли 11, то ли сколько тысяч километров. Ну, короче говоря, Америку всю покрывает от и до, и вообще еще три раза. Все. Вот это очень интересно. У Северной Кореи есть, ну, говорят, ядерное оружие, в принципе, а еще есть ракеты, которые долетают до любой точки США. Такая вот ситуация, как бы. Вот такая вот ситуация. А, ну, довольно-таки, так сказать, буднично это все вот прошло. Все почему-то про Северную Корею говорят с точки зрения, а приехали тут северокорейцы куда-то, не приехали. Вот интересно, Хвансон 19. Всем рекомендую ознакомиться с информацией на эту тему. Хотите, я даже вам ее почитаю, почему бы и нет? Хвансон 19. Так. Хвасон, говорят. Ну, хорошо, хвасон будет пускай. Так, хочу найти ее характеристики. А вот их и нет, а вот их и нет. Она настолько новая, что даже и не найдешь ничего. Так, хвасон 19. Так, ну, давайте посмотрим, попробуем. Упала, ага, да. По информации правительства Японии, дальность полета составила 1000 километров, а высота достигла 7000 километров. 7000 километров, не метров. Поняли, да? Какой запуск? Ну, то есть вверх. Не по настильной траектории, а именно вверх. 7000 километров. Для понимания, МКС, по-моему, на высоте 450. Нет, вру. Ну-ка, подождите, подождите. А, ну да, 450 километров, а здесь 7000. Ну, короче, не знаю, либо японцы что-то насчитали непонятное, либо действительно она вот так хорошо летает. Не, все правильно. Опять вот японское правительство сказало. 1000 километров. Это, собственно, точка, куда она попала, а высота 7000 километров. Соответственно, сложили плюс-минус все и поняли, что она летает на 14. О, все. То есть по настильной она уйдет на 14. Как вам такое? Как вам такое, а, ребята? Вот это интересно. Бред какой-то, бред, пишет Алексей. Почему бред? Алексей, почему бред? Объясните. Вот вы написали бред, и Олег написал бред. Почему бред? Все правильно, корейцы фото из стратосферы выкладывали, пишет Александр. Да ладно, Леш, какие 7 тысяч километров? Такие 7 тысяч километров. Запущенная ракета пролетела 5156 секунд. Дальность ее полета составила 1,2 километра, а максимальная высота 7687,5 километра. Ракета попала в намеченную акваторию в открытом море Корейского Восточного моря. Испытательный пуск не оказал никакого негативного влияния на безопасность окружающих стран. Нынешний испытательный запуск новейшего стратегического вооружения побил рекорд мощности стратегической ракеты, также в полной мере продемонстрировал современность и надежность могущественнейших в мире стратегических сил сдерживания КНДР. На месте запуска товарищ Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение, что несомненный успешный испытательный запуск новейшей МБР продемонстрировал на весь мир то, что наш господствующий статус в разработке и создании однородных средств запуска ядерного оружия является необратимой. Необратимым, скорее всего, вот это как это, ошибки перевода. Окончательно завершенная система вооружения МБР нового типа Хвасон-По-19, которую будут применять стратегические вооруженные силы республики вместе с системой вооружения МБР типа Хвасон-По-18 по составленному партсъездом перспективному плану строительства ядерных сил государства – будет выполнять миссию и задачи как первое ведущее и главное средство в обороне КНДР, последовательном сдерживании агрессивных актов и надежной защите государства. ЦТАК. Ну, ЦТАК это, да? А в 17 раз дальше, чем МКС, улетело в космос. Наверное, все-таки 7 тысяч метров, пишет Александр. Ну, хватит. Вы что, глухие все? Я говорю, 7 тысяч километров, не метров. 7 тысяч метров, это, ну, самолеты выше летают. 7 тысяч километров. Запуск был по баллистической траектории фактически вертикальный. Не по настильной траектории. Все поняли или не поняли? Летит она примерно 14, значит, по настильной. Если нужно пульнуть вверх, как говорится, вот вам 7 улетает, на 7 улетает вверх. А тут потом возвращается. Не 7 тысяч метров, 7 тысяч километров. Сложно поверить, да? А вот так. Она бы не вернулась оттуда, пишет Энгри. Вернулась, Энгри. Может, 700 километров, тогда еще понятно. Нет, 7 тысяч. Не 700, 7 тысяч. 14 тысяч километров, это же больше диаметра Земли, пишет Татьяна. Нет, диаметр Земли больше. А, диаметр? Ну, диаметр — это диаметр. Я подумал, вы про окружность. Космос начинается на высоте 100 километров над поверхностью Земли, пишет Иван. И? Сгорело бы в атмосфере, пишет Олег. Нет. Орбита — это 200 километров максимум, пишет не москвич. А вам зачем орбита? Высота спутников GPS 20 тысяч километров, пишет Григорий. Вот. Комплекс Тополем способен доставить боеголовку к цели, находящейся на расстоянии до 11 тысяч километров. Похоже, пишет Грека через реку. Похоже. Запуск баллистической ракеты состоялся 31 октября в 1:11 по Москве. По навесной траектории продлился 1:26 на высоте 7000 километров, дальность 1000 километров, сообщает РБК. Северокорейский политический... Да, понятно. Баллистика не выходит на стационарную орбиту, так что она назад падает без проблем, пишет Костя из Митина. Спасибо большое. Она по баллистической траектории поднялась на 1000 и пролетела 7, а по прямой пролетит 14, пишет Павел. Лёша, на заборе написано, что вы ведетесь, пишет ВВС Владислав. Да вы, Владислав, просто не знаете, как летают межконтинентальные баллистические ракеты. И для вас очень большое удивление, что они высоко вылетают. А у меня была программа когда-то здесь, я это уже рассказывал, что они вылетают далеко за МКС, далеко. Точнее, высоко. Да, вот так вот вылетают баллистические ракеты межконтинентальные. А вы этого просто не знаете. И для вас это удивление. И каждый раз вы начинаете по этому поводу искать метры. Ой, может, 7 тысяч метров? 7 тысяч метров ракета летит межконтинентальная баллистическая? Может быть, 7 метров она летит? А?
Как у корейцев попёрла ядерная программа, пишет Дмитрий.
Мы про ракетную сейчас, а не про ядерную. Вот. 7 тысяч километров в космосе без проблем ракета не вернется, пишет 98-й. Вернется и вернулась, и без проблем. Поняли или не поняли? Так это в космосе можно астероиды сбивать, чтобы они Земле не угрожали, пишет Юрий. Ну, это слишком близко, если астероид так подлетел. Маск со своими ракетами нервно курит в сторонке, пишет Алексей. Задачи другие у тех ракет. 7 миллионов миллиметров, пишет Лис Хитрый. Надо посчитать. Народ астрономию прогуливал, пишет Александр. Что поделать? Маск бездарь-маркетолог, пишет Андрей. Ну уж прям. Надо посмотреть, где заканчивается влияние земного притяжения для такого объекта, пишет Энгри. А вам земное притяжение? Может, 7 метров, пишет Дягилев. Вот от этого у баллистики получается гиперзвук. Она возвращается и разгоняется до 15 километров в секунду, пишет дело техники. Как переводится хвасон?
Сейчас найдем.
Цветущая крепость.
Буквальный перевод. Цветущая крепость. Очень красиво, поэтично. До Луны почти, пишет деда Вова. Нет, до Луны далеко. Сейчас посмотрим расстояние до Луны. Расстояние до Луны 384 400 километров. Здесь всего лишь 7. До Луны далеко. Угу. Угу. А... Жаль, пишет Андрей. А что жаль-то, я не понимаю. Что жаль? Сколько плоскоземельщиков, слушателей, прогуливавших школу, пишет Константин. Ну не, ну просто люди впечатляются, они начинают представлять себе, они как думают, ракеты как летают, понимаете? Им кажется, что вот ракеты, они летают где-то, вот их видно, чтобы было. Но это крылатые ракеты, вы видите, вот они летят у вас здесь, здесь и сейчас где-то, над головой, да? Допустим, с огибанием рельефа местности и так далее. А вот межконтинентальные баллистические, они могут в том числе и вот по такой вот траектории уходить далеко-далеко в космос, а потом оттуда просто в виде, ну, так сказать, метеорита возвращаться, ну, мягко говоря. Вот в, это, в этом-то и фишечка. Но может быть траектория, еще раз, настильная, когда не надо так выводить высоко, и можно там, по траектории низкой пустить ракету. Она тоже так умеет. Тоже так умеет. Но вот фишка именно в том, чтобы вылететь далеко, например, и оттуда вернуться с очень высокой скоростью. И фактически без возможности перехвата, насколько я понимаю. То есть вот, вот как-то так. А получается, что любая, в этом смысле, баллистическая, межконтинентальная баллистическая ракета, она по итогу, да, ну вот, как сказать, та часть, которая ударная, да, она гиперзвуковая. Но, когда мы говорим о гиперзвуке, мы добавляем, что мы обычно говорим про управляемый гиперзвук. То есть, мало того, что он улетит с такой скоростью, так оно еще и управляется. Вот как-то так. Изменяет траекторию при необходимости. Но и там самая большая проблема, собственно, заключается в том, чтобы связь держать вот при таких скоростях. Вот. Связь и... ну и чтобы это все просто не расплавилось. Такая вот проблемка. Ну, имеется в виду, не перегрелась электроника. Так, если болванка летит, ну, летит и летит. Так что, ребята, 15 километров в секунду? Не может быть, пишет Дима. Ну, Дима пошел прикалываться. Вот так вот. Вот так вот. Кстати, я интересовался баллистикой, выяснил, что все рассчитывается без поправок на искривление земной поверхности. Очень интересный вопрос для изучения, пишет Лис Хитрый. Пока она вернется, Земля уже укрутится от цели. Вот, пишет деда Вова. Да, 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 да. Это как история с самолетами. Невозможно на самолете прилететь, да, потому что если ты. Если бы. Смотрите так, Земля плоская, потому что бы, если бы Земля не была плоской, а это был бы шар, который крутится, как только ты бы на самолете взлетал, она бы под тобой проворачивалась. И ты бы не мог ее догнать, естественно, понимаешь? Самолет бы не, ну, он всегда только в одну сторону мог лететь. Больше никак. Ну, я видел так, один какой-то, по-моему, арабский шейх объяснял, вот он, там, у него такое восприятие, вот, так сказать, побратим лозы, он, мне кажется, в некотором смысле, вот, поэтому вот Земля и плоская, иначе, понимаешь, подпрыгнула, она под тобой и провернулась, правильно? Ну, сами же говорят, Земля крутится, вот, смотрите, скорость вращения Земли. Я вам сейчас скажу. Вот. Линейная скорость вращения Земли на экваторе. 1674, ну и дальше не буду уже читать, километров в час. 1674 километра в час. Скорость вращения Земли на экваторе. Понимаете, о чем идет разговор? То есть, если вы на экваторе поотпрыгиваете, вот, Земля под вами сразу срывается со скоростью 1674 км в час. Ну, говорят, это плоскоземельщики. Вот. Только, пожалуйста, не требуйте контраргументы у меня, пожалуйста, сейчас, да, потому что не хотелось бы рассказывать про воздушные массы, которые движутся и все такое. Нет, нет. Всем очевидно, понятно, что если подпрыгнул на земле, она под тобой сразу и провернулась. Юрий Лоза так не думает, пишет Андрей. Ну, 1000 это немного, почти как Бугатти Широн, пишет 506-й. Так а самолеты летают, что это, я не понимаю, там 750, 800, 900 километров. Вы видите самолеты какие медленные, я имею в виду пассажирские. Они специально, что ли, так медленно летают, я не знаю, чтобы время наше потратить. Для всех интересующих советую поиграть в игру Kerbal Space Program. Там все упрощено, но, тем не менее, очень много информации о том, как летают ракеты, пишет Стас Лока. Земля крутится, но как пластинка, пишет Алексей. Кстати, это можно отследить по алкоголикам. Обращали внимание, алкоголик, когда идет, вот, ну, человек вообще пьяный по улице, он никогда не падает, вот как шел, так и упал. Его сначала начинает сносить в сторону. Обращали внимание? Вот, это центробежная сила. От центра круга, естественно, вращающегося, да, вот. Его раз, просто пока ты трезв, вот, ты не чувствуешь это. Компенсация идет, да? Есть такая история. Вот. А когда, как бы, уже, видите, там, расслабились мышцы, и центральная нервная система дает сбой, все, и начинает тебя давить. Вот. Центробежная сила. Из диска тебя начинает сбрасывать. Ну, ты и падаешь, естественно. Вот. Какие у нас по этому поводу доказательства? Доказательства у нас очень простые. Смотрите, вы многого не знаете об этом мире. Например, что в каждом вашем глазу есть слепое пятно. Вы знаете это? Вы знаете это. А вы вот остальные не знаете этого. Вот те, кто не знает. В вашем глазу есть пятно, которое ничего не видит вообще. Более того, в интернете можете найти вариантики, как это проверить. Будете удивлены. В каждом глазу есть точка, которая вообще ничего не видит. И мозг дорисовывает туда, что попало. Додумывает. Проверить можно, есть тесты. О, спасибо, Алексей. Вот теперь стало интересно. Что-то новенькое. Глаз не видит, одна точка. Да-да, зрительный нерв прикрывает, который. Там она ничего не видит. А вам кажется, что вы все видите, а вы ничего там не видите. Он все крутится вместе с нею. Рекомендую про профессора Сурдина из МГУ посмотреть, пишет Игорь. Мне больше всего нравится не Сурдин, а споры этих всех, этой всей профессуры относительно того, а долетит когда-нибудь человечество там до Марса? Никогда не долетит. Долетит. Ну почему не долетит? Да невозможно. А зачем? Вот это вот самое, ладно, самое интересное. Мы вообще видим странную перевернутую картинку, а мозг рисует, зрения нет, все фантазия, пишет Костя Измитина. Причем моя, Костя, причем моя. А земля крутится, лавеха мутится, пишет шеф-комендор. Что-то последнее время, видать, в вашей сфере как-то, да, прибывает сила. Стопэ, на Луне нет воздушных масс, тогда там прыжок будет ого-го какой, пишет Руслан. Ну как нет, как нет, что-то есть, понимаешь. Американцы были, знаешь, как что-то воздушное они там оставили. Это раз. Два, надо посмотреть, как сама Луна вращается, насколько сильно. Ну, три, надо посмотреть, что все-таки есть такая история, слыхал, может, это она, гравитация называется. Она может быть ее вектор, он немножко не такой, как бы, как может показаться Лозе, а может быть, он к центру масс просто, да, этот вектор направлен. Таких слепых точек может быть множество, это называется поля зрения. В кабинете офтальмолога их можно проверить, есть специальный прибор, пишет Елена. Да без всякого даже можно офтальмолога проверить. Кстати, факт, мы видим перевернутое изображение, а мозг его переворачивает как надо, пишет Илья. Так может быть, мозг не переворачивает его как надо, а на самом деле играет с нами? Мы все видели правильно, когда видели перевернутым. Ведь мы просто решили, что теперь мозг правильно перевернул нам картинку. А что, если мозг специально сделал так, чтобы мы видели неправильно? Что если в тот момент, когда только формируется наше зрение, мы еще совсем маленькие, картинка еще не перевернулась. Что если это единственно правильное восприятие Вселенной? Что если из-за того, что мы все время все видим перевернутым, мы как раз-таки и не можем понять, где добро, где зло, где правда, а где ложь? В космосе же нет понятия «верх» или «низ», пишет Стас Лока. Ну, Стас Лока, можно всегда предложить в космосе понятие гравитации и, вот, соответственно, разнообразных массивных тел и их центров. И вот понятие центров того или иного можно, вот, там, центр Солнечной системы, центр масс, например, там, или центр масс какой-нибудь там, с какого-нибудь скопления звезд или центр масс там какой-нибудь галактики. Ну, вот как-то так, что ли. Примерно плюс-минус, наверное. И он, наверное, будет совпадать вот там с гравитационным центром, если так можно выразиться, наверное, да, гипотетически. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 7 минут, суббота, ноябрь, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 2 балла пробки в Москве и 2 градуса. И 2 ноября сегодня. 3 двойки, это что-то значит. Или ничего. А вот хотите вопрос на засыпку? Вот Антон спросил, а в чем разница между офтальмологом и окулистом? Антон, все просто. Разница та же самая, что между пенисом и фалосом. Понимаете, да?
Добавьте звук этому.
Это был панч. Это был панч. А теперь объяснение, значит, после этого панча. Смотрите, офтальмолог от греческого слова «глаз» и «слово», да? Ну вот, а, соответственно, окулист от латинского, окулюс, тоже глаз, все, глазник, глазной врач, вот, либо он будет глазник по-гречески, либо будет по-латински, то же самое фалос-пенис, как вы поняли, да, вот, ну и многое всякое еще другое, ну вот, как бы вот такая история, я надеюсь, я вам объяснил, просто все зависит от того, кто перед нами, вот, грек или римлянин. Вот. Если римлянин, то тогда он будет вот все время говорить пенис и все время будет говорить, значит, что у кого он там, окулист. А если перед нами грек, он будет все время говорить фалос и офтальмолог. Ну, вот такая история. Очкист, пишет Григорий. Глазнюк. Ну, Глазнюк это фамилия, мне кажется, нет? 3 двойки это 6, пишет Владимир. С днем мужчин, Питер, Москва, пишет. Сегодня день мужчин. Ну, хоть один день мужчин, слава богу, есть. Нам оставили один день, и мы можем порадоваться. Все, что мы наблюдаем вокруг себя, всего лишь проекция, которую нам рисует наш мозг. На самом деле ничего нет, а мы персонажи компьютерной игры, пишет Виталий. Ну, я понимаю, матрица и все в таком духе. У нас здесь с утра субботний антинаучный кружок, пишет Кошек. Абсолютно научный, потому что если вы начнете проверять мои слова, кажется, что я прав. Офтальмолог. И кто там второй? Окулист, у меня греческие корни, вот, офтальмолог и окулист, это одно и то же абсолютно, и то же самое. А я вам даже больше скажу, оливки и маслины, это одно и то же. Опять я ступил на эту тропу, потому что сейчас будут люди, которые будут рассказывать, что оливки, они черные, а маслины, они зеленые, и все в таком духе, да, да, правда? Не будете? Хорошо, потому что олео, масло, оливки, маслинки, и все, потому что правильно масло делали из этого, этот плод его использовали для изготовления масла, вот и все, маслинка, оливка, поэтому маслины и оливки это одно и то же, вот. Так же, как и фалос и пенис, безусловно, так же, как и окулист и, кто там, Хотел сказать логопед все время, но нет, не логопед. Все время забываю этого второго. «Святое, не трожь!» — пишет грека через реку. Вот. «А бренди и коньяк с чем пить? С маслиной или оливкой?» — пишет 506-й. «Не пить ни бренди, ни бренди под, под торговой маркой коньяк. Ни в коем случае не надо пить, дорогие друзья. Вот, сохраните свое здоровье». «Как дела у Ирана и Израиля?» «Уже говорили, Дягилев, все нормально». Зубной врач и стоматолог. Да, стоматолог. Да, все правильно, Анатолий, все правильно. Ну, здесь, понимаете, как, по-русски вроде бы, да, вот, и не по-русски. А когда и окулист, и этот, как его опять, второй, ну-ка, офтальмолог, конечно, тут и то не по-русски. Люди и спрашивают, в чем разница. Я говорю, разницы-то нет никакой. Вот предпочтения языковые, либо по-гречески, либо по-латински. Стоматолог и зубной врач. Кстати, да, дантист, пишет Василий. Стоматолог, зубной врач, дантист – это разные спецы. Ну, как бы вам сказать, они, может быть, и разные, но вот спасибо большое, что дали нам слово «дантист». Сейчас мы посмотрим. Стоматолог. Скорее всего, стоматолог – это греческое слово, а дантист, скорее всего, латинское. Ну-ка, давайте посмотрим, дорогие друзья. Стоматолог. Этимология. Секунду. Когда начинаешь смотреть происхождение слов, все встает на свои места. Действительно греческое «стома», «рот», «логос», «учение». «Ротоученый». А до этого был «глазоученый». Вот. Теперь что у нас? Второе «дантист», да? Смотрим. «Дантист». «Дантист». Этимология. Этимология по-русски происхождение. От латинского денти, зубы. Ну и все. Ну, друзья, ну все очень просто. Но здесь немножко есть расхождение, потому что этот зубник, а тот ротовик. Да? Получается, что дантист это чисто зубник. Вот. А этот, который первый, он ротовик. Ротовик. Стоматолог, он ротовик. А дантист только зубник. Вот. Поэтому здесь есть различия. А вот между офтальмологом и, да что же его, как же его назовут-то второго, нет разницы, получается. А ортодонт? Легко посмотрим и ортодонт. Какие проблемы? Я вообще это дело люблю. Ортодонт. От греческого прямой, правильный и зуб. Ортодонт, правильный зуб, прямой зуб, прямозубник. Но меня тут, сходил я тут к кротоученому, вот, пастезнахарь, так сказать, а он меня отправил к прямозубнику. Прямозубник? Ой, прямозубник, сейчас скажет восьмые зубы вырывать, там вот это все ставить. Тем прямозубником хоть не ходи, я лучше с кривыми похожу, а? Стоматолог и дантист в итоге вратарь, пишет Дмитрий. Ротодел, пишет Джек Пот. А проктолог? Ну, давайте посмотрим. Но я думаю, что очень просто, да? Логос, понятно, учение. А дальше, скорее всего, сейчас, по секундочку, на всякий случай. Прямая кишка, проктос, да? Или проктос. Прямая кишка. Учение о прямой кишке. Ну, а прямая кишка – это та самая, которая вот заканчивается анусом, так сказать. Значит, как это, как мы его можем назвать? Ну, получается, что... Ну, ладно. Задник, получается. Анна, тихо, тихо, тихо. Это что-то тут... Ну, ладно. Ну, нет, ребята, это уже нельзя. А гудошников, потому что корни греческие, пишет Антон. Нет, это потому что корни русские. Но немножечко и греческие. Послушайте, ну, у нас вера от греков. Так-то, если уж честно. Поэтому, ну, вот греческое как-то, вот как-то так вот. Лор и отоларинголог. Отоларинголог, правильно читаю? Тоже одно и то же вроде, мне говорят. Возможно. Уроки физики и астрономии плавно перешли в филологию, пишет Абертон. Дальше не надо, пишет Андрей. Давайте про лошадей поговорим, пишет Алекс. А проктолог очкарик? Нет, нет, не получ... нет. А, в этом... О! Рука-нога, зачем вы мне это написали? Ротовых дел мастер. А, интересно. Вот это талант. 2 часа обо всем, а в целом ни о чем. И самое главное, мы слушаем, не отпускает. Пишет Ларек-Марек. Ну, откровенно говоря, есть такие профессии, которые веками, а то и тысячелетиями обо всем и ни о чем. Самое главное, как бы, колыбель обо всем и ни о чем, да, и мать всех наук или отец всех наук, черт его знает. Ну, это философия, конечно. Это же и есть обо всем и ни о чем. А оттуда все науки и пошли. Почему? Потому что люди ставили вопросы. А можно было бы и не ставить никакие вопросы. Какая разница, ставим мы вопросы или не ставим, отвечаем мы на них или не отвечаем. Все равно основную борьбу мы неизменно проигрываем. Правильно? Правильно. Какую, спросите вы? И ответите сами. Борьбу за что мы проигрываем всегда? За жизнь, безусловно. Вот, бессмысленная абсолютно борьба, да? Проктолог-кишковед, пишет Финн. Нет, неправильно, потому что там речь идет именно о прямой кишке конкретно, вот. А кишковед, он может быть и как бы и другие кишки проверять, как вы понимаете. Нет. У нас вера от византийцев, а греки католицизм вдарились, пишет Игорь Маслов. Ну, от греков как бы вообще у нас вот этот весь логос-то. Вот, но другое дело, что они потом все вдарились не пойми куда, но и в католицизм все-таки, да, не греки, а римляне ударились. Вот, да, понятно, что мы взяли как бы христианство от Византии, а Византия христианство взяла, ну, от Рима, да, но вот там есть определенная специфика, на которую, собственно, стоит обратить вам внимание, и в этом смысле обратить на слово внимание. Афон, Афон. Все, я просто долго буду объяснять, просто Афон. А разве наша вера не из Византии? Из Византии, дорогие друзья, конечно же, из Византии, конечно. Ну вот есть обряды разные, вот обрядовость наша туда-сюда, вот. Ну вот как бы я вот ее называю греческой немножечко. Ну вот можете не соглашаться, можете соглашаться. А так, конечно, из Византии. Но ведь и Рим весь, он как бы от греков тоже. Тоже надо не забывать этот моментик такой. Вот он такой вот очень важный тоже. Ну вот. Ну, поэтому как-то так. Как же радует меня, ну и всех автомобилистов, наверное, Москва свободная. Был бы так каждый день, пишет Виктор. Да, все-таки отмазались эти... Вот. Как их называют? Люди, да, да, вот эти люди, да. Вот эти в кредитах все ходят, вечно недовольные люди. Отмазались от работы, да, в субботу. А нам еще полчаса осталось, и рабочая суббота закончится, пишет J23. А вы по какому часовому поясу, J23? Эллины, предки греков, были белокурыми и голубоглазыми. Покажите мне хоть одного такого грека, пишет Лис Хитрый. Лис Хитрый, тут есть тоже специфика. Вот с каким народом не говори, они обязательно расскажут, что когда-то они были белокурыми и голубоглазыми. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, особым каким-то пристрастием людей к всему белокурому и голубоглазому. Ну, есть такое. Вот с людьми на Кавказе вы можете поговорить на эту тему. Вот, они все будут рассказывать, что они на самом деле белокурые и голубоглазые. У нас все белокурые и голубоглазые, все синеокие, невозможно. Вот, та же самая история с греками, безусловно. Но относительно белокурости и голубоглазости греков, надо помнить еще о том, что османы там нормально так, так сказать, проявили в определенные времена. Ведь современная Греция, такая, как она есть, ведет свою государственность, именно современная Греция, собственно говоря,
от момента русско-турецких войн, в одной из которых мы таки бились с турками, и это позволило грекам в результате восстания и нашей помощи обрести свое государство, ну, можно сказать, заново. Когда говорит, что Греция современная, она государственность получила в результате кровопролитных войн, вот, и жертвенности русского офицера и солдата, некоторые начинают смеяться, а потом этих смеющихся мы отправляем в изучение информации, и улыбка их, ухмылочка с лица стирается, потому что это правда. Никакой бы современной Греции, конечно же, бы не было. Греки, которые изучают свою историю, это знают, и благодарны русскому солдату, освободителю, благодарны русской армии, а иначе бы никак, друзья. Поэтому, когда мы говорим о том, что греки не белокурые, ну, мы должны помнить, что есть еще и османы, которые, ну, нормально, так сказать, руководили этими территориями достаточно долгое время, и мы с ними сражались. Вчера в ночи повторили концерт Градского 99-го года, там одна его песня «Мы не ждали перемен», актуальная для своего времени, конечно, но в целом посвящена журналистам. Вы наверняка ее не знаете, найдите текст, это интересно, пишет Елена. Очень интересно, но не очень интересно. Знаете почему, Елена? Говорят, что Градский придумал слово «совок». Вот существует такая теория. Вы знаете, что была драка за слово «совок»? Кто ее придумал? Ну, в смысле, не само слово «совок» как предмет быта, да, а утварь. А как оскорбительное название Советского Союза. И вот даже Градский себе приписывал, что это он придумал слово «совок». Так что Градский, конечно, еще тот был перец. А я слышал, что в древности, ну, правда, есть и другие, секундочку, значит, правда, есть и другие, кто себе приписывает это слово, и они там наперебой друг с другом там сражались, кто его придумал, потому что оно прижилось, видимо, и всем хотелось бы. А я слышал, что в древности мы страшно геноцидили греков, пишет Александр. Это в какой такой древности мы геноцидили греков? Если мы греков все время спасали. А вы можете вообще посмотреть на состав нашей армии, кто с нами вместе бок о бок сражался с османами, и там получите много разных интересных фамилий. Естественно, вы получите грузинские фамилии, такие княжеские, да. Вот, вы, естественно, получите фамилии греческие, 100% обязательно они будут, вы там их услышите, и много чего еще. И, собственно говоря, по этому полиэтничному составу можно понять, что собой представляла когда-то Российская империя и какие вопросы Российская империя решала. Вопросы эти были, без всяких сомнений, именно что глобального характера. В том смысле, что вы понимаете, что там Соединенные Штаты Америки как бы на горизонте не были видны. И да, были такие государства в определенный момент, назывались они империями, которые вели вот эту большую игру. Были государства, которые фактически контролировали юг, были государства, которые контролировали север, были государства, которые контролировали запад, и эти государства между собой сражались в разное время, по много раз, и в результате этого некоторые лишались своей государственности, некоторые обретали свою государственность, ну и все в таком духе. Но греков мы спасали в том числе, потому что, я же говорю, мы от них взяли, так сказать, логос. Греки для нас важны на самом деле. Ну, как бы, здорово было бы, если бы мы для греков тоже были важны. Если бы у них не отшибла память, они бы это помнили. Ну, у некоторых отшибло, к сожалению. Два дня назад одному мэру Москвы, Гаврилу Попову, ваш ведущий Макс Челноков дал арабские корни, а он по национальности грек. Вот это косяк Макс допустил, пишет Николай. Да? Неважно, кто придумал слово «совок», употребляли его миллионы недовольных чем-либо граждан, а в сердцах чего не скажешь, сами знаете. Но родину мы любили не меньше вашего, пишет Елена. А я не пытаюсь соревноваться в любви к родине Елены с кем бы то ни было. Я каждый день сам себя спрашиваю о том, а достаточно ли я люблю родину, а что-то я для нее полезное вообще делаю или нет.
Что вы думаете про теорию завершения конфликта после победы Трампа? Нахожусь в Объединенных Арабских Эмиратах, здесь этим объясняют наше активное освобождение территории, пишет Давид. Я думаю, что активное освобождение территории связано не с тем, что может победить Трамп или Камала Харрис. Активное освобождение территорий, а действительно активность нарастает, вы это видите собственными глазами, связано с тем, что критическая масса в определенный момент накопилась, потерь у Украины, и у Украины начались большие проблемы. Я не знаю, легла ли уже эта соломинка на спину верблюда, которая переломит ему хребет или уже переломила. Пошла ли трещина по этому хребту? Но, я так понимаю, в этом направлении мы точно движемся. Может быть, уже пришли к этому направлению. Я вчера видел статистику, исходя из которой, кстати, зарубежную. Мы за октябрь этого года освободили больше территорий, чем за весь 2023 год. За один месяц. То есть темпы нарастают. И там видно по этой... это график. Это, то есть, не за один месяц, а это график. Видно по этому графику, что идет прирост. И темп возрастает. И, вероятно, он будет возрастать вот по такой вот... Вот по-научному бы хотелось сказать. Да, слово вылетело из головы. График, который устремляется вверх. И чем, да, чем правее, тем выше. Вот как это называется? Напомните мне, дорогие друзья, кто у нас помнит геометрию, как это называется. А кто первый разбил гитару на сцене, пишет Анна. Что? В древности это когда в карантин гречку скупали за бешеные деньги, пишет ваш слушатель. По экспоненте. Благодарю вас. Благодарю Джекпот. Благодарю Костю Измитина. Благодарю Вячеслав Попов. Благодарю Евгений. Благодарю Алекс. Александр Смирнов, Лис Хитрый, вы все говорите очень правильно. И добрый Дэн, да, спасибо. Спасибо, дорогие друзья, что напомнили мне, стареющему так или иначе человеку. Где-нибудь во времена Пушкина так бы и написали бы про меня, старик, лет 40. Вот, значит, спасибо. Спасибо, дорогие друзья, что помогаете мне вспоминать некоторые эти сложные слова. А сколько, по вашему мнению, вероятно освобождение всей Украины, пишет Алик. Алик, дело ведь не в том, всю Украину или не всю Украину освободим мы. Дело в том, что в многополярном мире та ситуация, которую нарисовали возле наших границ наши оппоненты в определенный момент, она вообще неприемлемая. И речь, конечно же, на мой взгляд, должна идти не только о Украине. Надо крепко подумать и Финляндии, как бы им выходить из НАТО, зря они туда входили. Надо и Прибалтике тоже подумать над своим будущим, а зачем они идут на поводу у Соединенных Штатов Америки, а фактически просто вымирают. Это, кстати, факт. Хотелось бы попасть в ситуацию, при которой между нами есть определенный буфер, которого, в общем-то, американцы нас усиленно лишали в определенный момент, создавая проблемы и нам, и себе, кстати, автоматически тоже. Вот хотелось бы, чтобы в результате разнообразных действий и возможных каких-то договоренностей, ну, вот, они оружие подальше от наших границ убрали. Вот это было бы, я думаю, очень правильно и хорошо. И, конечно же, в этом смысле решение вопроса Украины, да, оно не единственное. Вот. Это не единственный вопрос, который требует решения. Безусловно, безусловно, я выступаю за дипломатические решения всех вопросов. Безусловно, я только за дипломатические. Но было бы очень хорошо, если бы трезвомыслящие люди в этих странах появились и такие тоже выступили за дипломатические разнообразные решения. Пока я наблюдаю обратную ситуацию, там о дипломатических решениях как-то не говорят, там говорят о каких-то военных решениях в нашу сторону, что, конечно, не может не тревожить, но все-таки не тревожит. «У вас день рождения?» — пишет Рахат. Рахат, откуда вы знаете? Откуда вы знаете? 9.30 новости. День 35 в Москве.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, и мы продолжаем. И ты молчал, но с днюхой тебя, желаю всего, чтобы сам ты себе пожелаешь, и умножить на 3 пистол, Родстар. Спасибо большое. Здоровья, счастья и благополучия вам, Алексей. Спасибо, Рахат, спасибо. Какой день рождения? Он же сентябрьский. Не гоните, пишет Ларек-Марек. Ларек-Марек, к чему эти условности? Люди говорят приятные вещи мне, и мне очень приятно от этого, мне хорошо. Что вы начинаете со своими календарями мая? Ну, это все, ну, что, ну, перестаньте в конечном счете. Если человек хочет поздравить, почему он не может меня поздравить? И самое главное, почему я не могу принять это поздравление? Ведь это так хорошо и здорово и радостно. Ну, к чему нам вот эти привязки к календарям? Не нужно, это все лишнее. Да? «Одинокий Джонни уберет оружие», пишет Алекс. Все верно, Алекс. Но я хочу напомнить всем вам, дорогие друзья, что сегодня уже 2 ноября. А это значит, что через 3 дня, то бишь 5 ноября, состоятся президентские выборы в США. И мы узнаем, кто же будет новым президентом США. И, соответственно, совершенно не важно, что и как будет делать Джо Байден. Да, я понимаю, до инаугурации там будет оставаться еще достаточно долго, время, да, инаугурация у них 20 января 2025 года. Состоится, поэтому, ну, есть время куролесить старому. Но все-таки вы сами понимаете, если победит Трамп, то тогда уже все те люди, которые находятся в разнообразных ведомствах, вряд ли будут уж очень сильно слушаться Байдена, правда? Ну, если победит Камала, тут, конечно, наверное, такого кризиса не будет, да, там, передачи власти, потому что они, считай, одно целое с Камалой. День рождения, желаю, чтобы апогей жизни был выше всех гор земли, пишет 98-й. Ну, тут еще надо помнить, что такое апогей. В интернете начался челлендж, кто в курсе, тот знает, пишет Джонни. Так, лучший подарок – синее небо, а под ногами нет радиоактивной пыли, пишет Денис. Да, это мы все вместе, друзья, дарим себе каждый день, как государство, которое может устроить большой бадабум. Вот, себе дарим и всем остальным дарим каждый день, несмотря на то, что нас провоцируют мелкие вонючки, которые изображают, что они что-то могут нам сделать. Ну, они и пытаются, на самом деле. А ваше мнение о высказываниях господина Лаврова по поводу двойных стандартов Турции в отношении России, пишет Дмитрий. Дмитрий, а можно цитату, пожалуйста? Я, исходя из цитаты, смогу сформулировать свое мнение, потому что я не обратил внимания конкретно на эти слова господина Лаврова и не могу сейчас, так вот сказать, из вашего сообщения делать какие-то выводы. «Циклон Мартин пришел снежный и холодный», пишет 99-й. Алексей, с днем рождения, всего тебе самого-самого хорошего. Спасибо, спасибо большое, рука-нога. «Уже хочется зимы, снега и катков, надоела серость», пишет Юрий. О, Юрий, а разве серость это, ну, зима, это же и есть серость, насколько я понимаю. Вот это свинцовое небо. «Живи 1000 лет, бро, спасибо большое, PL, но еще 1000 это будет сложно, но спасибо тем не менее». Ой, кажется, я проговорился. «Я пойду голосовать в Тамбове, открыли участок голосования», пишет Алекс. По Трампу? Естественно. Но, по-моему, проще и удобнее через госуслуги все-таки. Нет? Сегодня день... ну ладно. Так. Какие еще у нас... Лёха, подарки проси», пишет «Дело техники». «Дело техники», ведь в чем... В чем специфика ситуации? Я уже там, где подарки не просят. Я уже нахожусь там, где подарком считают доброе слово, внимание какое-то, вы понимаете? Поэтому какие могут быть мне подарки, кроме ваших интересных мыслей, которые мы вместе можем обсудить? Ну, какой еще может быть подарок для меня
здесь, если не говорим о вашем именно хорошем отношении каком-то, да, позитивном, правильном. В смысле день рождения, вы же сентябрьский, пишет Катя. Катя, ну перестаньте, ну перестаньте, перестаньте. Ну люди празднуют, вы же зачем вы хотите испортить праздник? Ну я же уже объяснил. Турция теперь говорят, что они партнеры, а не друзья, пишет Денис. Так это хорошо или плохо, я не знаю, когда говорят партнеры, а не друзья, это хорошо или плохо? Да-да-да. Поздравляю, желаю жениться удачно, пишет ХС. Ну, ХС, спасибо, конечно, и на этом. С другой стороны, раз уж у меня сегодня день рождения, то, наверное, можно желать и чего-то того. Я направлю тебе флюиды с логотипом BMW, пишет Roadstar. Ой, да BMW это все мелочи. С Новым годом тебя, Леха! Желаю тебе всего самого наилучшего, пишет твой директор. Большое спасибо, я на самом деле люблю праздник этот Новый год. И я люблю, вот, когда меня поздравляют с Новым годом. И раз уж сегодня еще и Новый год, то спасибо большое вам и за это. Я, кстати, вас поздравляю, твой директор, с 23 февраля. Вот, почему бы мне вас не поздравить с 23 февраля? Вот. Каждый из нас сегодня, если он остается в своей стране, со своей страной, помогает ей, да, так или иначе ее защищает. Поэтому я вас поздравляю еще и с 23 февраля. С днем свадьбы, Алексей! Да, спасибо, Максоник, большое спасибо. Ведь семья – это самое главное в нашей жизни. Семья – это когда мамину чашку разбил, а она не ругается. Это когда мама приготовила печенье, вот, и мы его едим. Поэтому спасибо большое и за это поздравление. Горько, горько, пишет Александр Первый. Да, я вас всех, дорогие друзья, в хорошем смысле, мужики по-брежневски, женщины не по-брежневски, я вас всех целую, я целую ваши мысли, вот давайте так, я целую ваши мысли, вот, вы все бесценные алмазы моей души, понимаете, вы все отдельные вселенные, с которой моя вселенная рада соприкасаться. Вот. Были, конечно, люди, которые мне не нравились, если честно, но они мне перестали писать в какой-то момент, наверное, потому что их заблокировали другие ведущие. Спасибо моим коллегам за это. Все очень приятные. Сейчас это прекрасно. Спасибо большое. Уже не юноша, еще не муж, земля тепла, красна, калина, родился у уральских. Вот ведущий радиомужчина, пишет Игорь Елен. У меня в мае день рождения, поздравьте меня тоже, пожалуйста, пишет Егор. Да, этим теплым майским деньком поздравляю вас с днем рождения. Всего вам самого наилучшего. Пусть у вас все будет и ничего за это не будет. Вот. Пошла жара с поздравлениями, я тоже присоединяюсь, раз уж так, пишет Александр. Но с чем поздравляете, Александр? Тут же надо с чем-то поздравлять. Вот. Наверное, бриллианты, пишет Алекс. Что бриллианты? Поздравляю с днем рыбака от души, пишет Джекпот. А вот Джекпот знает о моих увлечениях. Он знает, что я с детства увлечен рыбалкой. Для меня это как медитация, это как место успокоения души, да? Не упокоения окончательного, а вот успокоения, я поэтому так говорю. Вот. Это просто возможность побыть самим собой и на природе, так сказать, наедине. Это так прекрасно, так прекрасно. Всех рыбаков, таких же, как и я, вот, поздравляю, да. 2 ноября, день провозглашения Российской империи. Поздравляем всех нас, а еще день сумчатого муравьеда. Ну, сумчатый муравьед, безусловно, важное животное, тотемное для многих из нас. Мы прекрасно понимаем и поздравляем всех нас. Ну, а Российская империя, тут, конечно же, нет никаких сомнений в нас. Так или иначе, присутствует тот самый старый добрый имперский дух, да. Ну, по крайней мере, если читать западную прессу, они утверждают, что он в нас присутствует, этот имперский дух. Мы можем, конечно, это отрицать, но вот американцы и все остальные, они говорят, что мы, значит, мыслим как империя. Еще тебя с днем почтальона. Ты же был почтальоном, насколько я помню, джекпот. Ну, я приносил добрые вести людям, да? Благая весть, так сказать, ну... Есть даже такое, ну, слово, как Евангелие, но тут это ж мы не будем настолько, значит, преисполняться. Ну, хорошие новости от меня можно услышать. Поэтому я в некотором смысле почтальон. Я почтальон, я приношу вам новости. Разве не так? Раньше, говорят, почтальоны и новости приносили тоже. И пенсию приносили почтальоны. Хорошие они люди, эти почтальоны, да? «С днем татарской авиации!» Так моя бабушка говорила, пишет Нигматуллин. Это правильно. «Сегодня международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Более актуальные поздравления Алексею», пишет Добрый Дэн. Вот интересно, международный день прекращения безнаказанности есть, а прекращения безнаказанности нет. «Сегодня у моего отца день рождения, 64 года, он настоящий мужчина, любящий муж, отец, я люблю тебя, батя!» пишет DBKN. «Министр обороны США Ллойд Остин приказал направить на Ближний Восток дополнительные силы. Что-то никто озабоченность не высказывает в связи с этим. Это же не КНДР, котиков морских, главное, не забыли. Штоп!» пишет Нигматуллин. «Напомните, про что праздник День народного единства? Я вот сегодня почитал», пишет Андрей. Так, Андрей, надо было вам и напомнить тогда. Ну, в смысле, вы бы нам и напомнили тогда, раз вы сегодня почитали. Мы-то сегодня еще не читали про День народного единства. Но если коротко, то примерно так. Враги, окружившие нас в очередной раз, пошли на нас опять, хотели нас убить. И даже до определенной степени у них получилось, и даже занять столицу у них получилось. Но наш народ, он не такой, он этого не позволил. Вот, в Нижнем Новгороде собрались люди и сказали: «Нет, не бывать этому!» И собрали со всех земель русских людей и наказали врага, и вышибли его отсюда, и погнали его, и лишили государственности по итогу. И теперь этот враг все время говорит, что он хочет быть от моря до моря, но от моря до моря ему не бывать! Не бывать! И это объединило наши народы, как и все невзгоды, которые приходили на нашу землю, естественно, со стороны Запада, вот. Ну, бывало и не Запада, ну ладно, не будем это вспоминать, это сейчас, ну, как бы сказать, не политкорректно, но, тем не менее, с Запада в основном приходили беды к нам, и вот мы объединялись и побеждали. Так что вот о чем День народного единства. Поперла Европа опять на нас, западенцы, западники опять поперли на нас, и пришлось давать отпор. Опять они полезли на наши земли, мы себе спокойно жили прекрасно. Красивая, прекрасная, замечательная страна добрых людей, которые просто хотят мирно существовать, радоваться жизни. Но темные орды европейские, гнусные, прогнившие все, насквозь пропитанные ненавистью ко всему не такому, как у них, поперли сюда со своими ЛГБТ-парадами и вот всем этим остальным. Конечно, запрещенная организация экстремистская, ЛГБТ, не забывайте об этом. Немчура всегда прет, пишет деда Вова, а враг этот был поляки, пишет Андрей. Поздравьте всех и меня, кто сегодня проснулся, пишет Брэд, поздравляю. Обязаны знать, вчера кино было про ТВ, про это, пишет деда Вова. Согласен, если уж кино по ТВ показывают, то не знать таких фактов просто неприлично. А? Вот так что вот мы и освежили. А вот еще у нас уехали из России все предатели России, которые, когда опять немчура поперла на нас через Украину, вот уехали предатели, и нет больше тех, кто ходит и спрашивает, а что это за День народного единства, и что это мы тут отмечаем. Вот, значит, Хэллоуин они знают, что отмечать, Святой Патрик им известен, значит, валентинки они друг другу присылают. А кто такой Минин и Пожарский, говорит, ни сном, ни духом, а? Вот уехали они потом, через Верхний Ларс махнули, так сказать, и теперь таких вопросов не возникает. Кстати, хотел бы обратить ваше внимание, как только эта публика чухнула из Москвы, обратите внимание, Парад Победы перестал мешать москвичам. Потому что до этого во всех СМИ которые были под этими западниками, все время воняли перед 9 мая, как им тяжело, как они не могут передвигаться по городу, как они на своих машинах не могут проехать через центр. Нет ничего подобного, вот вообще. И дискуссии по поводу Дня народного единства более нет, слава богу. Так что, друзья, как говорится, сим победиши, сим победиши. Вот, кому грядеши, кому и сим победиши. Алексей, а насколько, по-вашему, вероятно, что после нашей победы в СВО Запад хотя бы на время оставит Россию в покое, пишет Алик. Вероятность такая невелика, Алик. Вероятность такая невелика. Вы знаете, что проигравшие, к сожалению, вынуждены жить в унижении. Вот, в том числе и в первую очередь психологическом. Они не хотят быть униженными и не хотят проигрывать. И поэтому, конечно, есть ощущение, что наших братьев-славян-поляков, которых, кстати, мы когда-то и прогнали, в связи с чем отмечаем День народного единства, могут бросить... как пушечное мясо на нас. Единственное, на что как бы приходится рассчитывать в этом смысле, на здравомыслие поляков. Я понимаю, что, может быть, звучу сейчас совершенно комично, но, тем не менее, на это можно хотя бы рассчитывать, что здравомыслие в поляках осталось. А в чем может заключаться здравомыслие поляков? Вот смотрите, поляки, оружие вам новое западное поставили, от старого хлама ненужного вы избавились, вот, хаб из вас сделали разнообразный, оружейный, газовый, не газовый, какой угодно, вот, дотационной страной в Европе самой вы как были, так и остались, значит, Украину в Европу не взяли и не возьмут, соответственно, у вас будет уникальное, потрясающее, замечательное место, да, вы будете называть себя Восточной Европой, хотя мы тоже Восточная Европа, ну и ладно, вы будете называть себя Восточной Европой и говорить, что вы та самая стена, сквозь которую Россия никогда не пройдет, что, мол, вот вас-то мы и побоимся, и будете праздновать эту победу над нами, которая появилась в результате того, что мы и не собирались к вам идти. Но, тем не менее, это не будет мешать вам рассказывать своим соплеменникам, что вы таким образом настолько страшные, что мы испугались, подойдя к вам вплотную и не стали идти дальше. И разве это не триумф? Да, не от моря до моря. Да, не от моря до моря. Ну и что? Деньги американские, пожалуйста. Оружие корейское, американское, немецкое, какое хочешь, пожалуйста. Все, все тебе, все лавры. И никакой нет Украины непонятной, которая выходит и каждый раз хрипит о том, что она защищает Европу от России. Вы, поляки, будете говорить, что вы стена между Россией и Европой. Вы будете говорить, что ни сантиметра русские не сделают здесь, вот шага не сделают, потому что поляки бравые стоят, и русские вас страшно боятся. Ну, чем не благодатная информационная, так сказать, почва? А? Сами себе будете радоваться, как и раньше, и никакая Украина не будет забирать миллиарды денег на ее содержание, которые могли бы идти вам, полякам, вам. Ведь вот это все, это же, ну вы же должны понимать, это все польские деньги. Более того, с немчуры можно будет затребовать дополнительные репарации. Они до сих пор не выплатили вам все, что должны были выплатить за те издевательства, которым вы подверглись во времена Второй мировой войны. Надо с этих немцев в три шкуры драть. А когда это получится делать? Именно тогда, когда Россия подойдет к границе с Польшей, вот тут и надо будет говорить: так, немчура, бабки на стол, ибо если нет, мы сейчас русских пропустим насквозь, и все, и сами с ними разбирайтесь, там сидите, говноеды. Ой, ну, не так вы будете говорить. Вот примерно так. Поляки, у вас уникальная, прекрасная, замечательная ситуация, при которой из военных действий вы извлекаете на данный момент только дивиденды. Если вы вдруг решите, что вам нужно извлечь чуть больше дивидендов, но для этого нужно будет поучаствовать в прямом боестолкновении с Россией, это будет фатальной ошибкой, потому что эти дивиденды закончатся очень быстро. А наказание будет жесточайшим. Мы вас накажем, поляки. В таком случае. Поэтому я считаю, что самая идеальная система, подумайте об этом, реально говорю, поляки, подумайте об этом, Самая идеальная система и схема – это именно та, которая существует у вас сейчас. Вы рассказываете о том, что вы не дадите нам ни шагу шагнуть, а мы и не собирались, но это можете никому и не рассказывать. Вот, вы собираете деньги, оружие, продовольствие на своей территории, богатеете, воруете, радуетесь. Рассказываете о том, что вы цивилизованная Европа, а мы отставшие орды, и, в общем, с нами дело иметь нельзя. То бишь, просто вы возвращаете себе свой статус, который у вас временно перехватила глупая Украина. Глупая Украина. Почему глупая? Потому что Украина, если была умная, она поступала, как и вы. Все время рассказывала о том, что она в любой момент может воевать, но никогда бы не воевала. Но глупая Украина, перехватив ваш статус, в кавычках, защитника Европы, щита Европы, решила действительно воевать. Мы, конечно, как поляки с вами, да, вот, ну, посмеялись вместе, какие же они глупые. Но вы-то не такие глупые поляки, я надеюсь, да? Вот здесь не поддавайтесь на американские россказни. Все должно быть именно так, как я вам говорю. Вот подумайте над этим. Очень выгодно рассказывать о том, что ты защищаешь всю Европу от России, но очень невыгодно при этом реально воевать с Россией. Крайне невыгодно. Это не нужно никому. Подумайте об этом. А когда уже выборы в стране дураков, по мнению Трампа, пишет дело техники? Значит, три шкуры драть и заводы BMW отжать, пишет Нигматулин. Правильно. Для польского гонора милейшие слова, пишет Василий. Ну, потому что я чувствую... Мы же все-таки славяне с вами. Поляки, мы же все-таки славяне с вами. Мы же, я же все-таки понимаю, я же чувствую все-таки ваше вот нутро, вот понимаете? Вот это вот внутреннее, понимаете? Желания глубинного народа мне ясны. Ну какие восточные кресы, ну какие восточные, да не надо это все, это какие проблемы, представляете, берете вы, например, свои восточные кресы, той частью которой вот Украина, а там все забито бандеровцами, все забито бандеровцами, там памятники этому Бандере, этому националисту поганому, который поляков убивал, понимаете, вот что с ними делать, куда их девать, нет, это не нужно никому. Полякам уж точно это не нужно. Вот эти проблемы. Слушайте, Советский Союз, когда взвалил на себя эти проблемы, и то не справился с ними. Зачем эти проблемы Польше? Не надо. Не надо нигде ничем руководить. Надо только везде все собирать. От Германии денег, от американцев денег, оружие со всего мира собрать. И будет очень и очень здорово. И дальше рассказывать о том, что вы веками спасали цивилизованную Западную Европу от русских орд. Это надо рассказывать веками, так же, как и вы это рассказывали веками до этого. И получать... постоянный, хороший, стабильный, великолепный заработок. Это будет лучший вариант шантажа Европы и НАТО в целом, который вы можете получить на руки. Лучший вариант. Но шантаж возможен будет только при обстоятельствах, если вы все время будете рассказывать о русской угрозе, но никогда не будете с нами воевать. Поэтому, поляки, я желаю вам мира. Поляки, я желаю нам всем мира. И я желаю, чтобы вы желали нам мира тоже. Потому что так вы прекрасно заработаете. И ничего, ничего не потеряете, и ничего не потратите. Понимаете? Честно, передать не могу, как я рад нашему методичному и стремительному продвижению. В этом мы едины, как на поле боя, так и в тылу. Душа радуется, пишет Нигматулин. Получается, Германия опять заплатила репарации Америке своими заводами, пишет Алекс. В КНДР заявили, что будут нашей армии help, пишет Ника. Ну и правильно, правильно. Добрые, приятные слова братьев-корейцев. Ясновельможная шляхта этого не поймет. Поймет простой, трудовой народ, пишет Зурита. Все поймет и шляхта. Все они прекрасно понимают. Они не хотят воевать с Россией. В душе они этого не хотят. Они хотят богато жить. Они хотят пановать, понимаете? Пановствовать, или как там это все? Паноптикум. Они хотят, понимаете, ну, жить, хорошо, жить хотят. А я им... говорю, вот это самая лучшая вот схема, которую я описал. Остальные схемы сопряжены с огромными потерями для вас. Ни в коем случае не идите по этому пути. Не надо этих всех мифов про моря от моря до моря. У вас и так прекрасное будет положение. Вам не нужно двух морей для этого. Вы можете спекулировать и своим выходом в Балтику сколько угодно. Сколько угодно. И рассказывать, что у вас обалденно большая сухопутная граница и все в таком духе. Будет не хуже, чем у финнов сейчас получаться. 100%. Все, я рассказал вам, как хорошо заработать на американцах, уважаемые поляки. Единственное, что я думаю, что вы и сами прекрасно знаете, как хорошо заработать на американцах. Тем более у вас есть опыт соседей, да, украинских, которые не понимали, как правильно зарабатывать. Дурные, понимаете, ну вот так случилось, да. Мы все вот наблюдаем за этим и думаем, ну, дурни, конечно. 10:00, я прощаюсь с вами до вторника, я во вторник с вами буду. А вот, и да пребудет с вами сила.